С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте! Сегодня 24 июня, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы этого часа. Сегодня в Химкинском городском суде, как ожидается, будет вынесен приговор по делу активистов движения «Антифа» Алексея Гаскарова и Максима Солопова. Их обвиняют в нападении на здание администрации «Химок». Президиум Московского городского суда сегодня рассмотрит жалобу на продление сроков содержания под стражей бывшего руководителя МФО «Минотеп» Платона Лебедева. В Москве открылся 33-й международный кинофестиваль. Неигровое кино впервые за последнее время полноправно представлено на фестивале. Это главная тема нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, чем вы объясняете большое количество скандалов в российском футболе? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +24-26 градусов, облачно, временами вероятны слабые дожди. В Санкт-Петербурге около +20, ясно. Вы слушаете «Время свободы». Президиум Московского городского суда сегодня рассмотрит жалобу на продление сроков содержания под стражей бывшего руководителя МФО «Минотеп» Платона Лебедева. Это одна из многих жалоб бывшего совладельца ЮКОСа, связанных с содержанием его под двойным замком во время судебного разбирательства по второму делу ЮКОСа. Лебедев будет участвовать в разбирательстве посредством телетрансляции. Именно с этим адвокаты связывают его перевод из колонии в Архангельский следственный изолятор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В исходе судебного разбирательства адвокаты Платона Лебедева почти не сомневаются, ведь в апреле Верховный суд России уже признавал незаконными постановления об аресте Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, вынесенные московскими судьями после вступления в силу поправок, запрещающих содержать под стражей лиц, обвиняемых в экономических преступлениях, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Ранее уже Верховный суд признавал незаконное содержание под стражей, когда было следующее продление, поэтому мы очень рассчитываем, что президиум Московского городского суда займет ту же самую позицию. Конечно, это решение ничего сейчас изменить уже не может, поскольку речь идет о том содержании под стражей, которое продлевалось в ходе судебного рассмотрения. Но, тем не менее, мы считаем этот вопрос важным, потому что это, в общем, принципиальный вопрос для Платона Леонидовича. И мы хотим добиться все-таки окончательного уже решения и признания незаконным продления срока содержания под стражей после того, как уже были внесены поправки президентские в 108-ю статью.
Участвовать в заседании президиума Мосгорсуда бывший совладелец ЮКОСа будет посредством видеотрансляции из Архангельского следственного изолятора. Собственно, это и стало поводом для временного перевода Платона Лебедева из колонии в тюрьму, говорит адвокат Елена Липцер.
Платона Леонидовича туда привезли из колонии в городе Вельск, ИК-14, УФСИН Архангельской области. Пока у нас нет такой точной информации, куда он будет направлен дальше, но мы рассчитываем, что, наверное, он будет возвращен обратно в ту же самую колонию. Сложно сказать о тех условиях, в которых он будет дальше содержаться, и о том, например, какая работа ему будет там предложена. Вот. Но, в принципе, в общем-то, у него жалоб никаких не было, и хорошее настроение нас встретило, очень рада, что мы приехали.
Бывший бизнес-партнер Платона Лебедева, также приговоренный к 13 годам лишения свободы Михаил Ходорковский, в ближайшее время участвовать в судебных разбирательствах не планирует. Накануне его защите удалось встретиться с ним в колонии номер 7 Сегежского района Республики Карелия, где бывшему руководителю ЮКОСа предстоит отбывать наказание, рассказывает адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
С Михаилом Борисовичем все в порядке, насколько это может быть в тех условиях, в которых он находится. Он ни на что не жалуется. Сейчас он в карантине в соответствии с порядками, существующими в этих учреждениях для всех новоприбывших. По окончанию карантина, в соответствии с тем, как закон это регламентирует, администрация колонии должна будет предоставлять свидание. Я очень надеюсь, что каких-то незаконных препятствий чиниться не будет.
Теперь адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева готовятся к судебным разбирательствам, связанным с прошениями их подзащитных об условно-досрочном освобождении. Первоначально предполагалось, что эти заявления рассмотрит Преображенский суд Москвы, однако после этапирования Ходорковского и Лебедева из матросской тишины в колонии московские суды выносить решение по этим вопросам не вправе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На Украине в Печерском районном суде Киева менее чем через час начнется процесс по одному из трех уголовных дел, возбужденных ранее в отношении Юлии Тимошенко. Ей инкриминируют превышение полномочий на премьерском посту при подписании долгосрочных газовых контрактов с Россией, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Украинская оппозиция накануне потребовала от президента Виктора Януковича обеспечить прямую телетрансляцию судебного заседания по делу Юлии Тимошенко. По выдвинутому обвинению, бывшему премьеру может грозить лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. 19 января 2009-го Тимошенко договорилась в Москве с главой российского правительства Владимиром Путиным о том, что базовая цена за 1000 кубометров газа для Украины составит $450. В результате Украина сейчас покупает голубое топливо у «Газпрома» по одной из самых высоких цен в Европе. Поясняя суть преступления, экс-премьера депутатам Верховной Рады, первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Тимошенко не получила необходимого одобрения правительства по газовой сделке и, угрожая увольнением, заставила подписать десятилетние контракты тогдашнего председателя «Нафтогаза» Олега Дубину.
Законы Украины и межправительственное соглашение говорят о том, что в случае повышения цены на газ, цена на транзит повышается пропорционально. Это известная формула. В нашем случае цену на газ подняли до базовой 450, а цену на транзит по решению Тимошенко оставили прежней. Разница и ущерб от этой только операции составил более 1,5 миллиарда гривен.
Противники бывшего премьера подозревают, что она согласилась на кабальное для государства условие взамен на погашение долга корпорации «Единая энергосистема Украины», которую Тимошенко возглавляла в середине 90-х годов. Две недели назад в Москве подтвердили, что давно не существующая украинская корпорация должна Министерству обороны России более $400 миллионов. Это отрицает сама Тимошенко, заявившая о начале очередной кампании по ее дискредитации. Между тем, оппозиция убеждена, что обвинения и экс-премьера, и находящегося полгода за решеткой бывшего главы МВД Юрия Луценко носят заказной политический характер, говорит депутат парламента от «Нашей Украины» народной самообороны Геннадий Москаль.
Для радикальной массы людей, которые стоят все больше и больше недовольны нынешней властью, нужен лидер. Явно власть видит в этом лидера и Луценко, и Тимошенко. Бо они только могут, как говорят, как на войне комиссары, стать первыми и повести. Поэтому этих двух лидеров надо устранить, и тогда можно идти на выборы.
Приговор Юлии Тимошенко, по мнению политолога Игоря Попова, может быть вынесен в августе. И дело, скорее всего, ограничится условным сроком лидеру партии «Батьковщина».
Приговор будет довольно жесткий. Навряд ли это будет лишение свободы, но условный срок Юлия Владимировна получает, это лишает ее права принимать участие в любых выборах. Поэтому партия «Батьковщина» уже несколько месяцев проводит линию к тому, что они не доверяют любым выборам, и они готовятся к изменению власти, собственно, к своему возвращению к власти путем вневыборных сценариев. На сегодня лидер партии невыездная, я на нем могу покидать Киев, но после получения приговора подписка снимается, развязав руки Тимошенко, она начнет массовые акции протеста, она поедет в тур по Украине, она будет выезжать на Запад, встречаться с потенциальными сторонниками, которые могут предоставить всевозможную поддержку и радикализовать политическую ситуацию в Украине.
Считает политолог Игорь Попов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня доставят тела 26 погибших в ночь на вторник в авиакатастрофе самолета Ту-134 под Петрозаводском. Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за минувшие сутки почти на 900 гектаров. Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что отказ в регистрации оппозиционной партии «Народные свободы» Парнас не был политически мотивированным. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразил серьезную обеспокоенность в связи с операцией сирийских военных в северных районах страны, пограничных с Турцией. Мировые цены на нефть по итогам торгов на биржах в Лондоне и Нью-Йорке в четверг снизились на несколько процентов, достигнув самых низких значений за последние месяцы. В Брюсселе открылся двухдневный саммит Европейского Союза. Главный вопрос повестки дня – финансовый кризис в Греции. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 6 копеек, евро – 40 рублей 8 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров. Судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории». «Кинотавр. Игра в кино». Театральный фестиваль «Табуретка». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. 33-й Московский международный кинофестиваль восстановил в правах документальное кино. В этом году оно представлено не только в программе «Свободная мысль», но и в конкурсе фестиваля. Жюри возглавит режиссер Майкл Аптед, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Обе программы документального кино собраны киноведом Григорием Либергалом и режиссером Сергеем Мирошниченко.
У нас была достаточно крепкая, хорошая программа «Свободная мысль», хорошо посещаемая. И так как мы брали картины, которые получили многие призы, такую программу легко было составлять. Но конкурсная программа подразумевает совсем другие законы, и нам надо было сделать так, чтобы конкурсная программа была не хуже, чем «Свободная мысль», которая остается в рамках Московского международного фестиваля. 14 фильмов программы «Свободная мысль» – это лучшие фильмы за год, и 7 фильмов конкурса. Мы думали о том, как позиционировать себя в мире фестивалей документального кино. Мы себя позиционируем как зрительское документальное кино, зрелищное. Самое трудное для нас было это выбрать российскую картину для конкурса. Практика работы над полнометражным документальным кино в России, к сожалению, уходит. Таких фильмов очень мало. Но, тем не менее, мы нашли картину очень интересную. Молодого режиссера Дмитрия Васюкова вместе с Вернером Херцогом они сделали картину. «Счастливые люди. Год в тайге». Жюри будет возглавлять известный режиссер Майкл Аптед. Он документалист 50%. И у него есть фильмы такие, которые получили и «Бафту», и «Оскар». И есть у него игровые фильмы, например, «Хроники Нарнии». В России он несколько снимал картин, в частности, он снимал про Бориса Гребенщикова. Сейчас он будет продолжать снимать, как бы, 20 лет спустя про него фильм. Он снимал фильм документальный «Я Стинги». То есть это хороший, крепкий английский документалист, который теперь возглавляет гильдию кинорежиссеров Соединенных Штатов Америки.
Сергей Мирошниченко не имеет права публично высказывать свое мнение о фильмах, но кое-что все-таки рекомендует.
Мы выбираем именно коммерческие фильмы, сильные фильмы для зрителя, с хорошей историей, хорошо сделанные, с хорошим звуком. Вот «Ват и обратно», американская картина, британско-американская картина. Это фантастическая история солдата, который возвращается инвалида в американскую провинцию. И как ему все время его мучают воспоминания. Причем самое интересное, режиссер снял там, до ранения, ранение этого человека, потом он вместе с ним был в этой провинции. Это арт-кино, но оно сделано по законам хорошего кинематографа, с хорошей драматургией. Есть очень хорошая картина «Сена». Это фильм про гонщика, автогонщика «Формулы-1». Сделано блестяще. Зритель будет получать огромное удовольствие. Ну и так далее, другие картины. Не будем все говорить.
Документальное арт-кино, а какое-то еще не арт-кино. Что вы имеете в виду сами, когда вы вносите вот этот вот...
Я скажу вам, есть кино, которое подразумевает зрителя, способного сосредоточенно вести диалог с режиссером. Такие фильмы у нас есть, где нужно потрудиться, где нужно сосредоточиться. Но есть и картины художественные, сильные, мощные, где режиссер умело ведет своего зрителя, помогает ему дойти до конца. Вот это, я считаю, зрительское кино. И поверьте, мне кажется, что документальное кино прошло определенный путь, когда мы ушли вот в изоляцию, отошли от зрителя, сами для себя стали снимать, для киноведов, для себя. Мне кажется, этот период надо пройти. Нужно все-таки бороться за этого зрителя. Ведь документальное кино, оно социальное. Мы должны отстаивать важные вещи. Мы должны отстаивать свободу. Но если мы говорим таким языком, что зритель не понимает, то это тогда междусобойщик на кухне. Если мы хотим, чтобы изменялось общество, чтобы были эти изменения позитивные, нужно делать такое кино, которое обращено к массовому зрителю, документалистам. Простите, это мое мнение.
Сергею Мирошниченко трудно что-либо возразить. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее нашу программу продолжает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о судьбе известного журналиста, оказавшегося нелегальным иммигрантом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Экономическая ситуация вызывает все большее разочарование американцев в способности президента Обамы найти верный путь к экономическому выздоровлению страны. 59% участников опроса, проведенного информационным агентством Associated Press, отрицательно оценивают его попытки стимулировать экономику. Лишь 36% одобряют его стратегию борьбы с безработицей. Меньше 50% респондентов считают, что Барак Обама заслуживает избрания на второй срок. Парадоксально, что при этом большинство, 56%, высоко оценивают личные качества президента. Интересно, что результаты опроса Associated Press рисуют наиболее позитивную картину отношения американцев к президенту Обаме и его политике. Средний уровень одобрения деятельности президента по результатам опросов 6 социологических служб упал до 47,3%. Число недовольных выше на 0,2%. Кампания за легализацию марихуаны достигла стен Конгресса. В четверг несколько законодателей внесли в Палату представителей законопроект, легализующий наркосодержащие растения и предоставляющий штатам право регулировать его выращивание, сбыт и потребление. Авторы законопроекта исходят из того, что многолетняя борьба с марихуаной не привела к успеху. На преследование ее потребителей уходят огромные силы и средства. Около миллиона американцев были арестованы за обладание марихуаной в 2009 году. В то время как она не наносит здоровью ущерба, сравнимого с серьезными наркотиками. 14 штатов легализовали потребление небольших доз марихуаны, 16 позволяют ее использовать в медицинских целях. Первая попытка декриминализации марихуаны на федеральном уровне, скорее всего, обречена на провал. Но ее инициаторы говорят, что их цель прежде всего образовательная. Они хотят утвердить эту пока крамольную идею в Вашингтоне. Бывший корреспондент «Вашингтон-Пост» пошел на небывалый рискованный шаг, пытаясь привлечь внимание к проблемам нелегальной иммиграции и своим собственным проблемам. Он публично признался в том, что он незаконно живет в Соединенных Штатах уже 17 лет, и написал о своей двойной жизни корреспондента престижной газеты и нелегала в журнале New York Times Magazine. Публикация, как и стоило ожидать, вызвала шумную реакцию, хотя юристы говорят, что она может обернуться для автора большими неприятностями, рассказывает Владимир Морозов.
29-летний американский журналист Хосе Варгас написал немало статей на самые животрепещущие темы, но настоящую сенсацию вызвала его публикация в журнале New York Times, где он признался в том, что находится в США нелегально по подложным документам. До 12 лет Варгас жил на Филиппинах, потом мать отправила его в Америку к своим родителям. Хосе отлично учился и в школе, и в университете. В 16 лет он хотел получить водительские права. Ему отказали, объяснив, что у него фальшивый вид на жительство. Началась жизнь полная страха. Но Варгас добился успеха, стал журналистом, его пригласили работать в «Вашингтон-Пост». Именно в этой газете он в 2008 году получил Пулитцеровскую премию. Почему преуспевающий журналист вдруг решил раскрыть свою тайну? Вот что он сказал в интервью телеканалу ABC. Потому что я не мог больше скрываться. Я устал жить в постоянном страхе. Называйте меня как угодно, но я американец. Никто не может у меня этого отнять.
You can call me whatever you want to call me, but I'm an American. No one can take that away from me. No one can.
Известный адвокат Дэвид Леопольд считает, что рассказ Варгаса о том, что он имеет поддельную карточку социального страхования, водительские права и другие документы, это признание в нарушении сразу нескольких законов. Возможны уголовное преследование и депортация. Кто-то из критиков считает, что Варгас пользуется своей известностью, чтобы смягчить меры, которые должны принять против него американская ФЕМИДА и иммиграционное управление. Для других Варгас – бесстрашный политический боец, который хочет помочь тысячам людей, оказавшихся в его положении, и для этого оживить дебаты вокруг иммиграционных реформ. В конце прошлого года в Конгрессе не прошел законопроект, который разрешал бы стать гражданами США, нелегалам, попавшим в страну детьми, но успевшим закончить здесь колледж или отслужить в армии. Многие считают, что новый закон был бы откровенным приглашением для нелегалов. Сейчас, чтобы помочь тем из них, кто уже находится в стране, Хосе Варгас создал организацию под названием Define American. «Никто же не собирается, — говорит он, — депортировать 11 миллионов человек». Таково по приблизительным подсчетам число нелегалов в США.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Виновен ли Советский Союз в развязывании Второй мировой войны? К 70-летию со дня вторжения фашистских войск. Тему обсуждают доктора исторических наук Юлия Кантер и Никита Ломагин. Ведущий программы Виктор Резунков. А я напомню, главный вопрос сегодняшней программы – чем вы объясняете большое количество скандалов в российском футболе? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос – 8 800 222 12. Есть полторы минуты, и я прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Вчера я смотрел, — пишет Дмитрий, — видеоотчет об одном матче. Меня поразили пустые трибуны, никак не могу к этому привыкнуть. Понимаете, вот вы пойдете на фильм с Эдди Мёрфи, держа в руке банан? Нет, конечно. Бананы носят туда, где скучно. Когда скучно, хочется чем-то поразвлекаться в силу своей нравственности. Футбол превратился в беспросветную скуку. Туда ходят, как на дискотеку, потусоваться, с парнями побазарить, в рожу кому-то дать». А я смотрю, пишет Дмитрий, видеоповторы, думаю, договорной матч или недоговорной. После матча Россия-Голландия меня как подменили, я перестал смотреть футбол. В этом и трагедия путинского режима, все, к чему он не прикасается, становится пировой победой, больше похожей на поражение. Я не оправдываю бананометателей, продолжает Дмитрий, они нехорошие люди, хотя бы в аспекте национализма, но это тоже протест, дурацкий, бессовестный, но протест. Если у людей отняли футбол, что им делать? Точно так же на выборах рвут бюллетени или пишут какую-нибудь гадость. То есть проблема двоякая. Кроме того, крылья Советов обвинялись в разных договорниках. И «Зенит», где, по-моему, был показан первый банан, тоже не без привкуса национализма. В этом смысле мы замучимся ловить каждого нарушителя. На мой взгляд, лучше вернуть людям футбол, который не совместим ни с Мутко, ни с Фурсенко. Это мнение Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Мы продолжим дискутировать на эту тему в следующем часе. Сейчас прервемся на выпуск новостей. Их представит Светлана Обратнова.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии при обстреле неизвестными погиб офицер МВД. Нападение произошло в городе Тырнаус в Эльбрусском районе республики. Минувшей ночью полицейские натолкнулись там на вооруженную группу людей. В Москву сегодня будут доставлены тела 26 погибших в ночь на вторник в авиакатастрофе самолета Ту-134 под Петрозаводском. В Карелии в пятницу и субботу пройдут похороны 9 погибших жителей этого региона. Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за минувшие сутки почти на 900 гектаров. В категории крупных относятся 2 лесных пожара в Иркутской области и в республике Бурятия. В Магадане задержали подозреваемого в убийстве главного редактора местной телекомпании «Колыма-Плюс» Анатолия Биткова. Версия гибели журналиста, связанная с его профессиональной деятельностью, не подтвердилась, заявили Интерфаксу в правоохранительных органах региона. Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что отказ в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы» «Парнас» не был политически мотивированным. Отвечая на вопрос о судьбе судьбе Парнаса. На встрече с редакцией газеты «Московские новости» Медведев призвал лидеров партии привести в порядок документы и повторно подать их на регистрацию. В США по обвинению в заговоре с целью нападения на армейский центр для новобранцев в Сиэтле арестованы двое американских граждан. Соединенные Штаты придают большое значение политическому регулированию в Афганистане, частью которого являются и переговоры с талибами. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на слушаниях в Сенате. Печорский районный суд Киева начнет сегодня рассматривать уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Президент США Барак Обама призвал к прогрессу на переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Петербургские футбольные болельщики собрали тысячи подписей под заявлением к высшим органам МВД России, прокуратуре, а также к футбольному руководству с требованием объективно разобраться в инцидентах с Данко Лазовичем и петербургскими болельщиками в Нижнем Новгороде. Напомню, клуб «Зенит» утверждает, что по окончании матча «Волга-Зенит» Лазович получил от нижегородского ОМОНовца удар электрошокером. Полиция Нижнего Новгорода выдвинула встречное обвинение. По ее мнению, питерские фанаты привезли с собой на выездную игру килограмм марихуаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов.
Главным околоспортивным событием недели в Нижнем Новгороде стало бурное обсуждение инцидента с участием игрока футбольного клуба «Зенит» Данко Лазовича во время матча чемпионата России с Нижегородской «Волгой». Лазович утверждает, что после окончания матча сотрудник ОМОНа ударил его электрошокером, в результате чего была получена электротравма. В свою очередь, у нижегородских правоохранительных органов есть собственные претензии к болельщикам питерского клуба, говорит начальник управления общественной связи областного ГУВД Ольга Кравчук.
Специалисты установили, что содержимое пакетов, которое было выявлено в автобусе, является марихуаной. Вес изъятого составил 994 грамма. Это особо крупный размер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или их аналогов». Почему поздно? Потому что было необходимо уточнить содержимое этого пакета. Экспертное заключение. Для того, чтобы точно сказать, трава это или наркотик. Поэтому для этого потребовались, грубо говоря, сутки двое, чтобы получить официальное экспертное заключение, которое можно использовать в суде. И на основе этого заключения было возбуждено уголовное дело. Установлено, что уже на 7-й минуте футбольного матча болельщики клуба стали выламывать кресла и перебрасывать их через ограждение. Всего футбольному клубу «Волга» причинен материальный ущерб на сумму 260 тысяч рублей.
Заместитель начальника милиции по охране общественного порядка ГУВД по Нижегородской области Андрей Шмонин сообщил, что сотрудник нижегородского ОМОНа не бил Лазовича электрошокером. По его словам, в тот момент, когда Лазович подбежал к трибуне, чтобы отдать болельщикам свою майку, фанаты «Зенита» ломали кресло на стадионе. Один из обломков мог попасть в футболиста. Эта версия сейчас рассматривается следствием. В свою очередь, командир отряда особого значения ГУВД по Нижегородской области Владимир Кузоватов отметил, что электрошокер не оставляет следов на теле. Цитата. «Если бы ОМОНовец ударил Лазовича после того, как тот полтора часа пробегал по полю, футболист не сразу бы смог подняться. Электрический ток пробежал бы по всему телу». Конец цитаты. Болельщик со стажем Олег Петров, присутствующий на матче, считает, что питерские фанаты сами спровоцировали нижегородских полицейских.
«Я думаю, что просто вот яйца выйти на самом деле не стоит. Достаточно адекватны были действия полиции. Но когда на протяжении всего матча питерские фанаты стоят и в лицо милиции скандируют «мусора сосать», ну, наверное, у любого здравомыслящего человека там нервы-то в итоге уже не выдержат.
Как будет в дальнейшем развиваться конфликт, покажет время. Заметим только, что оба футбольных клуба финансирует один и тот же генеральный спонсор «Газпром», представителем которого явно невыгодно выносить ссоры из избы. Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Чем вы объясняете большое количество скандалов в российском футболе? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас, как это сделал Владимир из Калининграда. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, всем известна истина, что рыба гниет с головы. Господин Путин утверждает, что нравится ему, что он делает. Ему нравится, что ОМОН бьет дубинками по головам мирно митингующих. Тот же человек, который бросил банан, ему тоже, наверное, нравится вот так вести себя. Он не испытывает никаких неудобств. Тот же ОМОНовец, который, допустим, применил электрошокер, возможно, применил электрошокер, тоже ему нравится так вот действовать. То есть я вам хочу сказать, что все вот эти вот недостатки на улицах, в общественных местах, это, мне кажется, тот же негатив, который идет из Кремля.
Это было мнение Владимира из Калининграда. Владимир из Нижегородской области. Доброе утро.
Доброе утро. А кто мне скажет и кто мне ответит? Кто видел, что из грязи получается князь? А у нас в Кремле, понимаете, грязь, замешанная на крови. Поэтому отсюда все идет, весь негатив, все из Кремля идет. Там невоспитанные люди, там мочеловка-то. И вот и все, и везде, и всюду и мочат.
Сергей из Ростовской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это же футбол, как и армия, все как в обществе, так и на футбольном поле. И еще хочу передать вашему редактору, главное, пускай вернет спортивную передачу. Без нее как без рук. Ну, вообще информацию, кто ее так мог запретить? Прекрасная передача была о футболе, о спорте. И ее все.
Спасибо, Сергей. Мы передадим ваше пожелание редактору. Я прочитаю пока несколько сообщений, пришедших на нашу почту. При Владимире Путине культура российского народа резко понизилась, имеет место деградация по всем направлениям, в том числе и в спорте. Каков поп, таков и приход, пишет Сергей Митрофанов из Москвы. У нас везде скандалы, в неограниченном количестве. Москва, Ваня. Если в стране без руля и витрил господствует коррупция, неравенство, отсутствие элементарной культуры, среди болельщиков примерного поведения ждать не приходится, пишет Николай. На связи Алексей из Москвы. Здравствуйте. Алексей?
Да.
Говорите, прошу вас.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Хотел бы высказаться вот по теме российского футбола, и в частности вот по ситуации с Лазовичем. Вот все эти домыслы, что там было или не было, выложены в сети в интернет видео, в котором явно видно, как сотрудник ОМОНа дважды электрошокером в спину Лазовича ударяется. Так что тут как бы даже дискуссии какие-либо излишние.
Но у нас дискуссия не, собственно, вокруг Лазовича, а вокруг того, почему так много скандалов, и почему именно футбол является средоточием этих скандалов. Я прочитаю еще несколько сообщений. Каких мужчин выбирали их матери, такие родились и дети. Не подписался слушатель. Ноги футбольного хулиганства растут из глобальной джинсовой революции 60-х годов. Тоже не подписался абонент. Владимир Михайлович из Ульяновска. Причина скандалов в ксенофобии среди молодежи и атмосфера безнаказанности, сложившейся при путинистах. Сообщение, пришедшее на наш сайт от абонента Mail.com из России. Изуродованное физически, умственно, морально молодое поколение пытается любыми методами себя утвердить. Дебил на то он и дебил, чтобы не понимать, что он дебил, пишет абонент Mail.com. Вырастили умственных уродов, а теперь удивляемся. Третий сорт. Российский футбол на стадионы привлекает третьесортного зрителя. Волны откровенного полутрезвого мата бурным потоком льются как с трибун, так и с футбольного поля. Футболисты, да и отдельные тренеры, бравируя своим глубочайшим интеллектом, с наколотыми, где только можно и нельзя, татуировками, отборным матом, игрой в косточку, а не в мяч, демонстрируют нам какое-то жалкое подобие футбола. Давно пора вводить в законодательство суровую индивидуальную уголовную ответственность за противоправные действия, как со стороны фанатов, так и со стороны представителей правоохранительных органов, а не превращать футбольный матч в зону боевых действий, предлагает абонент Mail.com. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, почему в последнее время участились скандалы в российском футболе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Государственный внешний долг России в течение мая сократился на 4,7%, примерно до 37 миллиардов долларов, сообщает Министерство финансов. На долю государства приходится менее 10% всего внешнего долга России, составляющего примерно 32% ВВП страны. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень накопленного государственного долга превышает 85% объема их экономик. Министерство экономического развития России подписало с японской компанией Mazda соглашение о производстве автомобилей в режиме промышленной сборки, сообщил представитель министерства Дмитрий Левченков. По его словам, сборочный завод Mazda мощностью от 25 до 30 тысяч автомобилей в год будет построен в Приморском крае. На аналогичных условиях министерство подписало соглашение с итальянской компанией Fiat. Мощность ее завода в Нижнем Новгороде по планам составит 120 тысяч машин ежегодно. Совместное предприятие российского холдинга «Вертолеты России» и британо-итальянской компании «Агуста Вестланд» в середине августа откроет в Московской области завод по сборке вертолетов, заявил генеральный директор российского участника проекта Дмитрий Петров. Строительство завода началось год назад. Здесь будут выпускать средние вертолеты, как пассажирские, так и машины для использования в чрезвычайных ситуациях. Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объявило о планах поставок 60 миллионов баррелей нефти на мировой рынок из своих стратегических запасов. По заявлению агентства, они составят 2 миллиона баррелей ежедневно, это чуть более 2% общемирового потребления, в течение 30 дней, чтобы компенсировать любую нехватку нефти на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени 1,2 миллиона баррелей в день. Международное энергетическое агентство было создано в 1974 году после мирового нефтяного кризиса. С тех пор его стратегические запасы нефти использовались лишь дважды. В четверг после заявления агентства о поставках мировые цены на нефть упали сразу на 5-6%. Комитет банковского надзора Европейского Союза объявил о включении в требования к проводимым ныне стресс-тестам почти 90 ведущих европейских банков, на долю которых приходится в целом 2/3 банковских активов ЕС, оценок их устойчивости в случае резкого обострения долгового кризиса в некоторых странах Европы, в первую очередь Греции. Долговой кризис в Европе длится уже полтора года, однако такого рода риски до сих пор в стресс-тестах банков не учитывались.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
«Радио Свобода». Новости.
Министр обороны России Анатолий Сердюков предлагает президенту Дмитрию Медведеву уволить двух генералов в связи со взрывами на полигоне в Удмуртии, сообщает пресс-служба Кремля. В Москву сегодня будут доставлены тела 26 погибших в ночь на вторник в авиакатастрофе самолета Ту-134 под Петрозаводском. Обнаружены черные ящики разбившегося в Астраханской области истребителя МиГ-29. Печерский районный суд Киева начнет сегодня рассматривать уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В Брюсселе открылся двухдневный саммит Европейского Союза. Главный вопрос повестки дня – финансовый кризис в Греции. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 6 копеек, евро – 40 рублей 8 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
Совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор прессы. Снова рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Для российских газет сегодня одним из главных ньюсмейкеров стал президент России Дмитрий Медведев. Валерия, расскажите об этом поподробнее.
Поподробнее с удовольствием расскажу о встрече Дмитрия Медведева с редакцией «Московских новостей». Вот о интервью, которое он дал изданию, которое сегодня опубликовано. В частности, там были затронуты темы предвыборные, партийные. Спросили у президента о том, что в парламенте должны быть представлены правые, то есть это не вопрос, это цитирование самого президента. Ну и сейчас наблюдается очередная реинкарнация правой партии. Так вот, спросили у президента о том, справится ли Михаил Прохоров с задачей лидера правого дела. И на это Дмитрий Медведев не сразу дал прямой ответ, а начал он с того, что в парламенте, по его словам, должны быть представлены все политические силы, которые имеют существенную поддержку граждан. Это не означает, что и маргиналы должны присутствовать в Думе, для чего и существует проходной барьер, но, цитирую, 7% это реально много, а вот 5% более реальная планка. Если это окажется много, сделаем 3%. Поэтому в ближайшее время я подготовлю законопроект, который снижает планку прохождения партии в парламент. Конец цитаты. Ну, при этом президент отметил, что выборы в Думу пройдут по старому закону. Нельзя перетрясти все накануне избирательной кампании, сказал президент. А вот к следующим выборам проходной барьер будет снижен. Ну, и все же ответил он на то, является ли политиком Михаил Прохоров и как он сможет справиться с новыми своими обязанностями. Так вот, президент способности Прохорова не сомневается. Он возглавлял большую компанию, заработал много денег и действительно хочет заниматься партией. После того, как он для себя эту идею сформулировал, мы с ним разговаривали, сказал Медведев. И он сказал, что реально считает сложившуюся ситуацию несправедливой. Он считает, что у него есть потенциал. Спросили у президента, а готов ли он сам возглавить такую партию, как «Правое дело». Пошутил президент на эту тему, что легче было бы коммунистов возглавить, поскольку в той партии он уже состоял. Ну, а серьезно говоря, он полагает, что президент может возглавить любую партию просто в силу опыта, который он приобретает. Президент – опытный политик, руководит большими процессами. Ну, а на вопрос, стремится ли он к этому, он ответил так. Я для себя этого не исключаю, полагаю, что рано или поздно это произойдет. А вот какая это будет партия, на этот вопрос он не захотел отвечать, потому что партия – это инструмент. Нынешние политические партии – это не политические партии 20 века, это способ достижения политических целей. Главная цель – пройти в парламент и там отстаивать определенные позиции. Поэтому как будет называться партия, которую возглавит президент, нынешний президент, скажем так, осторожней, будет ли это действующая партия или партию, которую он создаст, или объединение нескольких партий, пока, сказал Медведев, судить сложно. Ну и спросили у президента о партии Народной Свободы, которой на днях Минюст оказал в регистрации. Не видит ли президент в этом политических мотивов? Нет, сказал Медведев, не вижу. Пусть уберут мертвые души и тогда зарегистрируют. Ну, а если Парнас зарегистрируют, могут ли они отнять голоса у правого дела? Ну, на это, в частности, президент ответил, не надо пытаться зарегистрировать партию, имея нарушение. При этом я считаю, что нам нужно стремиться к уведомительному порядку, а существующий порядок регистрации партий будет постепенно упрощаться. Но пока он есть, любая партия должна его соблюдать. Ну, в этой беседе были также затронуты ряд других тем, поговорили и о коррупции, естественно, и о спорте, имеется в виду грядущие Олимпийские игры в Лондоне. Но об этом подробнее наши слушатели могут почитать в «Московских новостях».
Ну, а еще одна интересная тема, это одна из вечных российских тем – дороги.
Да, но тут, в общем-то, и вторая российская тема тоже, похоже, присутствует. Росавтодор и Росимущество по-разному считают протяженность федеральных дорог и площадь занятых ими участков. Расхождение по длине трасс составляет 8 раз или 361 тысячу километров, по площади земли более 1 миллиарда 800 миллионов квадратных метров. Следует из данных, опубликованных вчера на сайте Генпрокуратуры. Чиновники объясняют разницу длительными процедурами по постановке дорог на учет. Эксперты считают, что это говорит о качестве работы самих госслужащих. По закону, отмечает российская газета, автодороги общего пользования федерального назначения относятся к федеральной собственности. Учет трассы формирования единого госреестра возложено на Росавтодор. А учетом всего федерального имущества и ведением его реестра занимается Росимущество. Но единственным доказательством существования зарегистрированного права является его государственная регистрация. Однако, эта мера осуществляется не во всех случаях, отмечают в Генпрокуратуре. По ее оценкам, это способствует посягательствам третьих лиц на объекты транспортной инфраструктуры, то есть фактически ведет к рейдерским захватам и ставит под угрозу обеспечение транспортной безопасности страны. Генпрокуратура уже направила информацию о нарушениях в Минтранс и Минэкономразвитие и поставила перед их руководством вопрос о наказании виновных. Генпрокуратура предложила Росавтодору и Росимуществу сверить свои данные. Понятно, что чиновники будут объяснять разницу отличием в методиках, другими сложностями. Комментирует российской газете вот это вот интересное обстоятельство гендиректор экономико-правовой школы ФБК Сергей Петенко. Но на самом деле это просто безответственность тех, кто этим занимается. Сидят люди и понимают, что никто их не контролирует, никто за ними не следит. Главное, это характеризует качество работы наших чиновников в последние 20 лет.
Благодарю, Валерия. Обзор российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы вновь встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Мы сейчас попытаемся связаться с нашим корреспондентом Еленой Поляковской. Она находится в Химкинском городском суде. Там сейчас проходит обсуждение и возможное вынесение приговора активистам движения «Антифа» Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Я напомню, что их обвиняют в нападении на здание администрации города в июле прошлого года. Эти обвинения предъявлены по статье «Хулиганство». Обвинение должно было быть вынесено еще неделю назад, но без объяснения причин было перенесено заседание суда. Вот сейчас мне подсказывают, что и сейчас заседание проходит, так сказать, в полном разгаре, и мы, к сожалению, не смогли сейчас связаться с нашим корреспондентом. Мы в ближайшее время сообщим о том, что происходит в Химкинском городском суде. Напомню, там находится корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская, и она расскажет нам, чем закончилось или не закончилось это дело. 23-24 июня в Москве в Росстате проходит научно-практическая конференция «Российская государственная статистика и вызовы 21 века», посвященная 200-летию образования Государственной статистической службы в России. Об ее прошлом и настоящем, а также о том, насколько доверяют современные россияне статистике, ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде побеседовала с главой Федеральной службы государственной статистики Александром Суриновым.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Впервые статистическое отделение, как часть Министерства полиции, было создано 25 июня 1811 года. Впрочем, эта наука в России существовала и раньше. Проводились статистические мероприятия, но самой службы еще не было. О том, как все начиналось, рассказывает руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Тогда переписи в современном понимании не проводили. Были организованы сборы информации или, как тогда говорили, статистические разведки. То есть они вот собирали сведения о том, сколько людей живет, величине доходов различных заводов, фабрик, какой урожай, сколько чугуна выплавляли, сколько стали, сколько полотна ткали. И собирали информацию от губернаторов. Тогда вот губернаторы должны были отчитываться перед императором. Вот в 1802 году ввели такую вот отчетность для губернаторов специальным решением Александра I. Потом вот кто-то должен был это обрабатывать, создали статистическое отделение. Вот они вот этим вот делом и занимались. занимались. А, собственно, такой вот, если говорить в современном понимании статистики, это уже, наверное, ближе к последней четверти 19 века. Тогда и первую всероссийскую перепись населения провели, к ней долго довольно готовились. Очень хорошая перепись прошла в городе Москве, в Санкт-Петербурге. И потом, в 1897 году, перепись уже по всей территории империи была проведена. Промышленные переписи проводили в конце прошлого века, в начале этого века, то есть переписывали все промышленные предприятия. Сельскохозяйственные переписи проводили. Создали так называемую бюджетную статистику или статистику семейных бюджетов, когда выясняли у населения их доходы, объемы, структуру, расходы, потребление, имущество. Сегодня мы называем это статистикой уровня жизни населения.
Как бы вы сформулировали, каковы сегодня задачи Российской статистической службы?
Надо быть честным, беспристрастным, максимально независимым в своих оценках, с тем, чтобы давать обществу правду, только правду, и постараться это делать архипрофессионально, с тем, чтобы общество чувствовало, что статистика обществу нужна, что она нужна в каждом повседневной работе, и бизнесу, и ученым, и обывателям, и органам власти. Это, наверное, самая главная задачка. Это довольно так легко сказать, но не очень легко сделать, потому что сегодняшний мир с точки зрения статистического изучения, он довольно сложный, и необязательность участия, например, в переписи населения в России довольно серьезно осложняет нашу задачу. Не все складывается успешно в взаимодействии с бизнесом. Бизнес не всегда хочет раскрывать свои, как ему кажется, серьезные коммерческие тайны, а нам нужна эта информация. Поэтому ну, довольно много задач таких уже прикладных стоит. Но самое главное этого года задачка – это получить итоги переписи населения и первые итоги переписи малого и среднего предпринимательства.
А каково отношение к статистической службе российского населения? Доверяют ли люди статистике? И меняется ли тут что-то со временем?
Вы знаете, мы, в общем-то, такими замерами стали заниматься не очень давно, поэтому я не имею основания судить о том, как вот меняется это мнение или нет, но люди относятся по-разному. Многие не доверяют, кто-то доверяет, но чтобы доверять, не доверять, нужно статистику знать, а вот то, что наши люди статистику в школах не изучают, это, наверное, в какой-то степени влияет на значительную долю негативных оценок. Если в царской России с 1805 года по 1844 год статистику преподавали в гимназиях, то и отношение к статистике было общество более такое благосклонное. Сегодня в США, во Франции, в многих других странах статистику преподают в средней школе. И, естественно, в этих странах и отношение к статистике, хотя тоже, в общем-то, такое не совсем восторженное, но, тем не менее, по крайней мере, люди понимают, о чем они говорят.
С главой Федеральной службы государственной статистики Александром Суриновым пообщалась ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста? Об этом спорят журналисты Юрий Дракохруст и Павел Шеремет и политолог Юрий Чаусов. Ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Валерия Шабаева, журналист Светлана Обратнова, корреспондент Елена Поляковская и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии.
Это не правовое, а противозаконное решение.
Самая кровопролитная война в истории нашего Отечества.
Программа не работала и не будет работать, потому что это...
Вы знаете, что по Московской области мы произвели увольнение 6 прокурорских работников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».